Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, программа о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. И сегодня хотим поговорить о понятии, которое объединяет разные века русской истории. Понятие «республики». Мы, не задумываясь, говорим его. В самом деле Россия – это республика, это не монархия. Мы привыкли об этом говорить, не задумываясь. Но в самом деле, что мы включаем в это понятие? И что нас объединяет с прошлыми историческими опытами России в области республики? Скажем, с Псковской и Новгородской республиками, средневековыми республиками. Скажем, с республиканизмом Радищева, декабристов или Пушкина. И может ли республика стать точкой сборки будущей России? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Последние два десятилетия на Западе зародилось новое течение – республиканизм. Оно апеллирует в первую очередь к Римской республике и другим известным республиканским демократиям прошлого. В России нечто близкое наблюдалось в Александровское, а потом и в Николаевское время. Идеализация республиканских нравов была тогда в России достаточно мощной альтернативой левым течениям. Новая книга Олега Хархордина «Республика или дело публики» раздвигает границы суждения, что республика – это тип правления, который противоположен авторитарно-монархическому. Равные возможности доступа к принятию решений и правил общей жизни – это лишь одна из составляющих черт республиканизма. Республиканские механизмы дают шанс жить свободно среди равных, жить не по воле другого. Начинать думать о формате республики в современной России надо с введения таких механизмов в регионах, сельских поселениях, где формально сейчас работает самоуправление. Сегодня мы наблюдаем новую волну интереса к русскому республиканизму, в значительной мере благодаря петербургским ученым Олегу Хархордину и Виктору Каплуну. Выстраивая линию от республиканского тона 19 века вплоть до сегодняшних социальных практик, возникших уже в постсоветской стране, они показывают, что русский республиканизм – это не только прошлое, но, возможно, и будущее России.
У нас в гостях сегодня автор этой книги Олег Хархордин. Добрый день, Олег. Профессор Европейского университета Санкт-Петербурга, директор Центра «Республика» уже много лет, уже не первое десятилетие ваше имя связано вот с этим вот понятием. И Борис Грозовский, экономический обозреватель.
Добрый день.
Олег, книга начинается с очень... Она вообще очень полемична. Она, так сказать, хотя вот эта вот серия «Азбука понятий», они вроде такие энциклопедические, должны спокойно растолковывать разные понятия, но ваша книга очень полемичная, и она очень вбрасывает новые идеи в поле наше интеллектуальное. Начинается с очень спорного утверждения, для меня лично спорного. России присуща свобода. Как вы можете это истолковать? Как вы можете это раскрыть в стране, которая, так сказать, века колониального существования, если говорить о внутренней колонизации, страна, колонизированная собственным государством? Как это понимать, России присуща свобода?
Нет, слушайте, но дело заключается в том, что тезис заключается, что России присуща классическая республиканская свобода, а не свобода, понимаемая по либерально-демократическому лекалу. Это несколько другая штука, чем то, о чем мы обычно говорим, когда говорим о свободных выборах, правовом государстве, возможности защитить свои права через суд и так далее и тому подобное. Если посмотреть на самом деле на то, почему нам кажется, что свобода нам не свойственна, это связано с уроками в школе, которые до сих пор опираются на Карамзинский курс истории. А Карамзинский курс истории – это, извините, история, написанная монархистом с монархическими целями для монархистов же. То есть в альтернативе можно было написать бы, естественно, антимонархическую историю, которая показывала бы развитие общества России как последовательность национальных моментов свободной жизни.
А да? Вообще была ли она написана когда-то? Потому что я думаю, что все базовые тексты по русской истории – это история государства российского. Не очень государственная школа русской истории, она доминирует.
На самом деле попытки были, в основном в переформенный период, после устранения крепостничества и эпоха земства, не знаю, книжки типа Сергеевича «Вечий князь» или «Северорусские народоправства» Костомарова, они все показывали, что можно, честно говоря, если посмотреть на феномен Новгорода, который, естественно, просуществовал дольше, чем Флорентийская республика, раз в пять, честно говоря. Флоренция два раза было лет по 50 республика, и все остальное время находилось под давлением других. Вот. Если посмотреть дальше, что происходило вообще на окраинах громадной Русской империи, куда могли долго бежать беглые, где находились раскольники, староверы и так далее, 10% населения не исповедовало стандартное христианство по переписям начала 20 века.
Сечевая республика, военная демократия.
Естественно,
брать,
да, взять окраину. И даже то, что возвеличивается сейчас в официальной идеологии, это, извините, смуты, которые конец их тоже, да, земское собрание, которое снарядило армию, значит, выгонять поляков из Москвы. То есть 1612 год – это тоже мобилизация свободного общества, честно говоря. Если...
Да, очень интересные эпизоды. Но что интересно, Олег упоминает те эпизоды, которые практически все они перечислены в этом вот контроверзном ролике, который показывают в Ельцин-центре. Когда приходят люди, там, значит, помните, были, когда скрещивали копии люди, там Михалков требовал закрыть Ельцин-центр, там показывают 8-минутный ролик «Альтернативная история России» как раз по вот этим вот точкам свободы. И я хочу спросить Бориса. Борис, вот у вас была такая обширная рецензия на портале «Репаблик» книги Олега, и там вы говорите, что можно ли, потому что Олег очень сильно противопоставляет республику и республиканизм, и либеральную демократию. А так ли они действительно противопоставленные, как вы считаете?
Ну, вот это как раз, мне кажется, очень интересно обсудить. Я думаю, Олег сейчас расскажет. Он, во-первых, различает классическое понимание республиканизма и современное. И вот мне кажется, что если говорить о современном понимании республиканизма, не о классическом, а именно о современном, то оно достаточно близко подходит, не смыкается, может быть, но близко подходит и к либерализму, и к попыткам... как говорят на Западе, сделать демократию делиберативной, да, то есть вернуть людям вот эту жажду участия.
Коллективное рассуждение, коллективное, так сказать, итеративное обсуждение одной проблемы.
Конечно, не ходить раз в сколько-то лет на выборы, а принимать деятельное участие в делах сообщества.
Олег, ну вот да, я все время читаю книгу и соглашаюсь с огромным количеством тезисов, я вот хочу понять, где этот раскол, где это противоречие между республиканизмом и либеральной демократией? Ведь, собственно, это заходит на одно и то же базовое понятие свободы, да? Это два разных способа говорить о свободе.
Ну да, но классический республиканизм прежде всего исходит из оппозиции, которую вы находите сразу в первых строках Дегеста Юстиниана, потому что он, в принципе, идет восходит к Крымской республике и к римскому праву. Быть свободным значит не быть рабом, говоря русским языком, так как рабства у нас нет. Это значит не быть в воле другого, говоря несколько более архаичным языком, чем сейчас, или не быть под произволом. Это мы все более-менее понимаем. Вы можете находиться под произволом начальника, вы можете быть женщиной, которая полностью зависит от мужа, и чьи права не защищаются, если там происходит ситуация домашнего насилия. Есть много других ситуаций, в которых мы окажемся в такой же ситуации, когда мы находимся неожиданно в воле другого человека, от него зависим. И эти ситуации... не схватываются очень часто либеральные концепции свободы, которые смотрят на де-факто, ограничивают вас или не ограничивают. То есть, скажем, в классических баснях Эзопа есть, и в римских баснях есть куча ситуаций, которые описываются как счастливый или удачливый раб. Ну, то есть человек, который наслаждается жизнью, потому что хозяин или уехал, или хозяин просто хороший человек. Но это не мешает его статусу раба, потому что в любой момент этот, соответственно, хозяин может вернуться и, так сказать, восстановить ситуацию, где он будет главный, кто решает, что делать в этой жизни. Вот. И классический республиканизм привлекает наше внимание к тому, что на самом деле, если вы в своем статусе зависите от решений других, в принципе, по поводу правил жизни, по которым вы живете, то это, в общем, достаточно невыносимая ситуация. Как это, на самом деле, интерпретируется чаще всего в нашей недавней истории? Да, ну вот то, что недавно, о чем стали говорить Авин и Чубайс, Кайдара уже нет, это то, что им казалось, что свобода, она приходит в результате элементарного разворачивающегося процесса построения рынка. То есть экономическая свобода придет, а политическая, она случится как бы сама по себе. Все станут лучше жить, и потихонечку эти люди потребуют себе больших прав и свобод. Но как потом оказалось, как сначала сказал об этом Авин, и теперь, наверное, повторяет Чубайс, мы на самом деле со своим экономическим детерминизмом несколько просчитались. Если люди не умеют пользоваться теми формальными каналами для защиты своих прав и свобод, которым дает либеральная демократическая система, то это, значит, соответственно, ведет к тому, что эти институты есть, но ими не пользуются.
То есть основание республиканизма – это свободный индивид.
в данном смысле, да, вот я смотрю ваша формула у Ньюмана, да, по-моему, вы берете республиканизма: свобода, добродетель, участие и признание.
Человека. Ну, это да. То есть, на самом деле...
То есть должно быть, должен быть у человека, так сказать, полная независимость от внешнего влияния, плюс у него должна быть вот эта вот виртус, добродетель и стремление делать общественное благо.
Ну, опять же, тут не надо заниматься проповедями в пользу бедных, которыми занимались большевики, и вы же тоже выросли в Советском Союзе, и все мы знали, что если бы все жили так, как надо, подчиняя личный интерес общественному благу, то якобы эта система сработала. Но, как все знали, кто смотрел «Следствие ведут знатоки», кто такой и где у нас порой, а вернее всегда и постоянно ставил личное впереди общественного.
Хочет,
да, 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 впереди общественного. И в результате все это дело развалилось. Поэтому говорить о доблести, о том, что надо быть ради общего дела жертвовать собой, это как раз не очень работает. Третий-четвертый компонент вот там этой республиканской комбинации.
Участие и признание.
Да, то есть быть свободным не означает, что ты полностью ничем не ограничен. Ты свободен, когда с равными тебе людьми принимаешь те правила, по которым ты дальше живешь. Самоограничение в коллективном деле – это, скажем сказать, не есть отдача принципиальной свободы. Но и участие в этой игре для того, чтобы достигнуть коллективного результата, ну, если у вас получается что-то достичь, у вас развивается вкус. И доблесть здесь не доблесть самоотречения. Ребята, возьмите все, я буду жить только ради вас. Она заключается в том, чтобы вместе достигнуть достаточно значимого результата, который другие признают как, не знаю, там, значимый поступок жизни, на который можно ориентироваться. Да? Это может быть малое сообщество от всякого садово-огороднического до ТСЖ. Это может быть сообщество на самом деле достаточно большое, но муниципалитет для нас обычная единица в этом отношении. Ну, конечно, город, страна или даже шире. И вот тяга к признанию, например, которая движет очень многими людьми и которая заставляет их играть в политические игры через участие в самом механизме, а не просто через голосование. В Советском Союзе на это опирались, правда, в очень зарегулированном виде, например, с помощью там, досок почета.
Социалистического соревнования, так сказать, различные прославления различного рода. Это одна из очень важных тем, к которой мы вернемся. Я очень хотел поговорить о республиканизме, как бы изначального большевизма. Ну, Борис.
Я хотел сказать, что кажется, что вот такой психологический механизм стремление, с одной стороны, стремление людей отличиться, да, сделать что-то значимое, доблесть, и с другой стороны, получить признание, это вроде бы вполне такие естественно психологические вещи. Это что-то, в принципе, вполне характерное и естественное для природы
для
человека.
Всех
что-то
ли?
Сделать, получить.
Я думаю, для всех ли? Потому что, если посмотреть, да, по пирамиде масла, у людей, для которых вот эти вещи, так сказать, вот это, ну, жертва, общественное служение, общественное признание, их не большинство. Мне кажется, может быть, проблема республиканизма России, что как бы она берет, ну и вообще часто проблема республиканизма, что берется некий такой, так сказать, достойный гражданин афинского полиса, и его поведение, его мотивация проецируется, ну так скажем, на широкие народные массы.
Нет, ну смотрите, да, то есть, опять же, самопожертвование и служение здесь не нужно. Это идеалы коммунистической цивилизации, главное, то есть то, чему нас учили в советской школе. Здесь имеется в виду, что просто такие же остаточные механизмы в нашей повседневной жизни остались в жизни спортсменов и в жизни богемы, где люди соревнуются для того, чтобы достигнуть великого результата. Я с детства помню гол Блохина 75-го года, когда «Динамо» Киев выиграл Суперкубок. Он полностью поменял наше представление о том, что может сделать игрок. Он восстановил новые стандарты футбола.
Или бросок Сергея Белова, да,
на да, да, в 72-м году.
В 72-м году,
но
да.
Это все мужские примеры, естественно, надо женские тоже приводить. Или другой сюжет, ну, дурацкая совершенно техника. Берешь красочку, кисточку и разбрызгиваешь краску по холсту. Это, оказывается, Джексон Поллок, великое достижение абстракционизма, 1942 год. Потому что отменяет Рембрандта? Нет. Но теперь, если ты вы художник, вы должны всегда знать хотя бы, что такое Поллок, чтобы это практиковать или не практиковать. Это некоторый ориентир совместной игры под названием «Успех в искусстве». Просто вот эти механизмы у нас сейчас отрезаны от нынешней политической жизни.
Ну да, это отличие. Я у вас это тоже заметил. Очень хорошее определение жизни афинского агонизм. Вот это агон, постоянное ощущение, постоянное
постоянного соревнования с другими гражданами, ну, так сказать, в своем пределе это Олимпийские игры и, так сказать, какие-то там философские диспут, например, диспут. Но сейчас, может быть, этот агонизм, изначальный агонизм, желание доказать, оно действительно осталось только в таких вот символических экономиках, типа спорта, искусства.
Слушайте, кстати, это не только же кризисы у нас, да, то есть основная книжка Роберта Паттнама, вторая после того, как он написал «Making Democracy Work», mm-hmm. чтобы демократия сработала, какой он поставил диагноз Америке. Он называется «Bowling Alone».
«Bowling Alone», да,
да. Да, все теперь катают шары в боулинге в одиночку. Раньше они ходили компаниями, и каждый хотел отличиться с друзьями, потому что компания была важнее. А теперь в одиночку катаешь шары, идешь домой, соответственно, и обалдеваешь от того, что не хватает денег на детей, они никогда не пойдут в хороший колледж, то единственное спасение – проголосовать за Трампа, чтобы он утер нос всем богатым. Ну, вот тоже, да, ситуация. Она...
Я просто хотел сказать, что, мне кажется, в принципе, людям свойственно на той или иной стадии своей жизни задавать вопрос, значит, что мы тут делаем, чем мы занимаемся, да, вот мы небо коптим или мы чем-то останемся в памяти и так далее. И это как раз выводит на размышления о том, сделал ли ты какое-то существенное дело, да, кто тебя признал, в чьей
что
памяти...
Что ты сделал для хип-хопа? Ну да. Нет, ну я, так сказать, шучу, но в принципе вот эта вот идея, да, достижения, да, чего добился ты, да, такой мем современной цивилизации. Ну, то есть, и вот это, Борис, согласен, что это может стать какой-то основой нового этоса, нового политического этоса и вот то, о чем пишет Олег, республиканизма.
Мне кажется, что да. Я не знаю, Олег, вот есть у вас или нет как бы такое размышление о том, насколько мотивация вести себя, в кавычках, республиканским образом, насколько такое вот тяготение к республиканскому поведению свойственно разным поколениям и у нас, и за пределами России. То есть как это меняется с поколениями. Но у меня ощущение, что, условно говоря, 15-30-летние нынешние, так сказать, наши младшие современники, да, они во многом ориентированы не на достижительские такие вот идеалы, да, успех в карьере, прокормить там себя и свою семью, богатый дом и так далее. А вот как раз на то, чтобы заниматься тем, что интересно, на то, чтобы сделать что-то значимое, на то, чтобы завоевать авторитет в тех сообществах, которые являются для людей референтными, с которыми человек себя соотносит и так далее.
Ну, вот это вопрос для эмпирического социального исследования. Тут я как раз сам бы с удовольствием посмотрел, действительно, какая межпоколенческая тенденция сейчас. Если вот верить Сергею, то да, эта самая штука пирамида Маслова должна все больше выталкивать людей в сферу игр признания. Ну, они могут реализоваться, и как они сейчас реализуются, прежде всего, в профессиональном признании. Когда мы делали интервью с технопредпринимателями в 4 городах России, соответственно, там очень важны, соответственно, всякие профессиональные выставки, как тебя признают в профессии, сделали ты самый крутой патент на таком-то программном обеспечении, это да. И это совершенно не транслируется в политику, потому что политика – это грязно, там ничего достичь невозможно. Это дележка пирога за кулисными методами вот здесь недалеко, рядом с Госдумой или, соответственно, в правительстве, нам там делать нечего. И вот это вот разрыв между одним и вторым, его очень трудно смыкать. То есть на практическом уровне первые ростки вот практического республиканизма, который мы знаем сейчас, имеется в виду классический, опять же, а не нововременной, это попытка привлечь граждан, хотя бы поделить кусочек бюджетного пирога в программах по партиципаторному бюджетированию. Причем Москва это не делает, делает Петербург.
Ну да, у вас как раз описан пример Петербурга и Череповца по этому поводу. Ну, об этом еще поговорим, а после перерыва поговорим о том, как проявлялся республиканизм в русской истории. Программа «Археология. Прошлое». Продолжаем наше рассуждение о республике, о том, насколько свойственен республиканизм российской истории. Об этом говорит Адриан Селин, профессор Высшей школы экономики Петербургского отделения, доктор исторических наук.
Республика – это определенная историка современного. Республика – это оптика. Да? То есть это некоторая оптика, с помощью которой становится понятнее нам некоторые явления. Чем, собственно говоря, вот политическая теория и республиканская политическая теория применима и полезна практикующему историку, я не знаю про общество. Вот практикующему политику я не знаю. А вот чем она практикующему историку полезна и интересна, она позволяет многие я бы так сказал, стереотипные вещи, просмотрев через призму вот этой вот республиканской теории, ну, увидеть лучше. В политической риторике очень часто и достаточно давно такой Новгород, как некоторый республиканский идеал, нереализованные идеи демократии, ну, всегда так говорят, да, была ли возможна, значит, демократия на Руси? Нет, русский народ, значит, не способен к демократии, а нет, говорят, значит, политологи, на Руси была Новгородская республика. Вот Олег очень хорошо показывает, что действительно, ну, это и, в общем, многие коллеги, которые историки работают с Олегом, Павел Владимирович Лукин, например, очень хорошо показывает, что республика-то в Новгороде была, только республика – это не демократия. Да? То есть, вот, собственно, если слово «республика» дает определенную оптику для того, чтобы понять, скажем так, ну, несколько сотен лет в истории северо-западной Руси, то слово «демократия» здесь абсолютно неприменимо, не нужно, и вот оно как раз нам не помогает понять какие-то явления прошлого лучше. Это связано, скажем так, со всеми стереотипами, которые, я думаю, сложили преимущественно в обыденном сознании в 20 веке, когда, собственно говоря, сказать, именно атрибут демократический стал применяться к слову «республика». Если мы посмотрим, например, историю 19 века, да, и Олег об этом говорит немножко в книжке, мы этого не увидим. Да, так сказать, вот где мы увидим первую демократическую республику? Это все пространство бывшей Российской империи. Да, так сказать, Грузинская демократическая республика, например, 18-20 года. Ну и так далее. Да, то есть, в принципе, если республика, то не обязательно демократическая. И если, так сказать, вот Олег очень хорошо, значит, сводит к античным классификациям, значит, разных форм правления, да, то республика, это как раз, она совершенно не соответствует этим шести позициям, которые предлагают, значит, так сказать, значит, античные авторы, а это вот нечто смешанное. Да, нечто смешанное, где совершенно, где свои иерархии, где нет совершенно вообще идеи о народе, да, так сказать. То есть идея народовластия и идея республики – это истории разные совершенно.
Адриан Селин, профессор Петербургского отделения Высшей школы экономики, в сюжете нашей корреспондентки Ирины Мартин. Олег, я хочу спросить относительно Новгорода. Вот у вас в книге, я напомню нашим зрителям, что мы представляем книгу «Республика» Олега Хархордина в серии «Азбука понятий» Европейского университета Санкт-Петербурга. В вашей книге я читаю, что, собственно, идея вот этого вот республиканского Новгорода была изобретена фактически в России в более позднее время. Можете об этом сказать? То есть это некая такая, так сказать, идеализация 19 века?
18-го, как оказывается, как показали историки, да, из Екатеринбурга, они это изучали достаточно долго и подробно, и потом это в своей первой диссертации по классическому республиканизму, докторской защищенной 2 года назад, написал Константин Бугров для Екатеринбургского университета. На самом деле, действительно, первый, кто стал рассматривать Новгород как некоторую модель республиканского правления, был сидевший в шведской тюрьме русский дипломат Манкиев, которого потом, соответственно, все читали в рукописях, а книжка была издана, на самом деле, только в 1670 году и под другим именем. Вот. Но за это время, то есть в 18 веке, все как-то пропитались идеей, что, значит, у России было героическое прошлое, как было римское героическое прошлое у Западной Европы, и оно, к тому же, было очень потрясающе мощное. То есть такая, значит, Новгород стали интерпретировать как республику мечей. И что Рюрик-то пришел, но местные ребята были тоже крутые. Вот. И отсюда, естественно, уже потом пошло возвеличение Новгорода Радищева, Новикова. И
просвещение... Это просветительским влиянием? Это такая уже, так сказать, imagination, вот это вот представление под влиянием идеологии просвещения?
Да, в основном похоже на это. Да? То есть, опять же, не я изучал вот всю последовательность историографии с 1716 по 1790 годы, но, судя по всему, да, потому что в основном, вы вроде как, вы понимаете, слово «республика» вы не найдете. найдете. На русском языке впервые слово «республика» используется в 1660 году. В переводах западных газет, которые были рукописные списки для Алексея Михайловича, делались. До этого, конечно, они могли переводить латинский термин, который состоит из двух слов «республика». Но латинский у нас почти что никто не читал. Они могли читать греческий аналог, то есть деловой язык Римской империи Восточной, употреблял термин «демосия прагмата». Демосия – это публика, рес – это прагмата, ну, то есть дела народные тоже.
Дела народные.
На древнерусский, например, Ефремовы корчи это переложено было как «вещи людские». И мы находим это похожие термины в новгородской кормчей, то есть книги, которая лежала для управления церковными людьми, церковным судом в Софийском соборе в Новгороде. Но они просто не пользовались ни этими терминами для своей жизни. Поэтому Новгород у нас такой случай, как бы сказать, стихийной республики, которая себя не обозначает как таковая. Кстати, из-за этого дебат между Павлом Лукиным, который написал лучшую книжку про Вече, и людьми типа Людвигом Штайндорфом, который сидит в Германии и рассказывает нам, что у нас республики не было, так как мы себя не называли, в отличие от, например, Дубровника, коммуной или общиной. Вот. Идет очень часто еще по этим терминологическим сюжетам. Кстати, там вопрос достаточно открытый. Как мы будем характеризовать новгородский строй, учитывая, что у них самообозначения не было. Мы даже термин «новгородская земля» очень часто не находим. Все, что мы знаем, извините, про Новгород, это очень классическое выражение, повторяющееся несколько раз. Там, где София, там и Новгород. Вопрос к вам, что такое София?
Да.
Или кто?
Есть София, есть Новгород, нет Софии, нет Софии, нет Новгорода.
Очень близко к ВВ, да.
Да, да. Ну и как бы вечевое. А вечевой способ правления, он республиканский все-таки. Это такая делиберативная демократия, прямое участие.
А слушайте, ну здесь, опять же, то есть то, что сказал Адриан до этого, он как доктор исторических наук подчеркнул, да, что в представлениях до 18 века республика, в латинское выражение из двух слов состоящее, имела потенциально 6 форм, но самое устойчивое смешивало 3 из них. Зависело от того, правило один, немногие или все. Были, значит, благую форму правления, когда кто-то правил на благо всех, а были ущербные, когда правил себе в карман или под влиянием страстей. Значит, благие, когда правит один, монархия, когда правят немногие или лучшие аристократия, когда правят все, называлось у Аристотеля и Полибия полития.
Полития, да.
Да. Ну и, соответственно, когда плохие, то есть под влиянием страстей, да, или это себе в карман, они на благо общества.
Тирания.
Да, монархия вырождается в тиранию, аристократия в олигархию. И, соответственно, значит, полития вырождается в то, что у Полибия называется охлократия или власть толпы. Ну, вот на самом деле называлась демократия вплоть до 1830-х годов, когда Токвиль переоценил термин с отрицательного на положительный.
Ну,
вот. И обычно, когда мы смотрим на Новгород, была ли там республика, конечно, в какой-то форме из этих 6 она была. Была ли она самой желанной, которая описана у Цицерона и у Макиавелли как смесь 3, когда есть элемент монархический, элемент аристократический, элемент демократический. Вот такое было ли там. Это споры идут. Известная гипотеза Янина сводится к недавно умершего академика, человек, который сделал потрясающе много для интерпретации новгородской истории, что там была боярская олигархия. 300 золотых поясов, соответственно. И вот сейчас, например, как вы знаете, очень много зависит от филологии. Причем филологии...
Ну, собственно, аналог Венецианской республики.
А мы не знаем, потому что у нас записи сейчас самые, так сказать, надежные. Это сводки немецких и шведских купцов насчет того, как они спорили с новгородцами по поводу, что происходило. Потому что летописи ненадежны, а в записках с готского и немецкого двора, которые сохранились в западных архивах, там описываются судебные споры. И, например, там рассказывается, как судили, например, немцев за то, что они доложили селедки. Вернее, они сверху клали бочку жирную селедку, а внизу, значит, была такая салака. И, значит, новгородцам по морде надавали. В ответ за это начинается, соответственно, суд. Что делать? Они идут, там есть разные инстанции. И, в конце концов, значит, сели вечером. Написано все на средне-нижнем немецком.
А.
Ну, я до сих пор сам, значит, это знает Лукин и Елизавета Сквайрс в МГУ. И там, значит, надо понимать, выражение, они на этом языке звучит так. Zitten gan. Gan – это have. Have set. Вроде как сели, но дело в декабре. Площадь мы знаем. Если сели... И бояре, да еще с охраной. Ну, там максимум 300 человек поместится. Значит, олигархия. А если Зиттенган – это метафора и встали, значит, 2500. Значит, вроде как ближе к венецианскому строю, где 2500 патрицев. То есть как-то ближе, значит, соответственно, к тому, что мы теперь называем демократией. Но вот как… И у нас, я боюсь, что филологические споры отчасти упираются очень часто вот такие историко-реконструирующие споры по поводу того, как эти институты работали. И была ли там республика в какой-то из форм, да, ну, возможно, в дурной олигархии. Ну,
понятно, да. В любом случае, она была романтизирована.
А скажите, вот там же каждый год продолжаются раскопки, находят какие-то новые грамоты, да, Залезняк и все его ученики работают. Это дает нам какие-то новые инструменты для понимания, как там все у них было устроено, или не особо?
Дает иногда, особенно когда находили там церу, то есть восковые дощечки, которые были самые ранние, не знаю, источники по истории древнерусского языка, но, честно говоря, берестяные грамоты – это чаще всего документы частного права. То есть это торговые споры. Я тебе дал бочку огурцов, ты мне не вернул, соответственно. Сейчас я приеду и с тобой разберусь. Или мы, соответственно, всем расскажем об этом и так далее и тому подобное. Богатые публичные архивы Венеции и Флоренции несопоставимы. Да? И где эти публичные все документы? Даже новгородская судная грамота выжила только в каких-то отрывочках, в отличие от псковской, которая сохранилась полностью. Но есть две интерпретации, естественно. Для детей объясняю. Да, соответственно, или все сжег злобный Иван Грозный, когда, значит, громил последние остатки свободолюбивой элит. Или там просто этого не было, потому что не складировались акты публичного права. И нам нечего сравнивать. Когда мы первый раз приехали в середине 2000-х, я помню, на съезд новых, ежегодное заседание археологическое, находки в январе обсуждают. Я спросил, как можно, значит, заниматься этим 50 лет, а не сравнивать это с Венецией и с Флоренцией. Все долго смеялись. Как говорит, просто это знает любой историк-старокурсник. Там документы публичного права, а здесь документы частного права. Как их сравнивать, невозможно, а летопись сравнить бесполезно. Но в результате то, что мы делали, мы копали на дне реки Волха в середине остатки средневекового моста, чтобы сравнить две истории политэкономии средневековой республики. Мы сравнили Риальто в Венеции, это был самый дорогой сооружение 16 века, его перестраивали 80 лет из деревянного в каменный. И самый единственный многосезонный мост в течение 8 веков на Древней Руси. Каменный мост первый в Москве, 1672 год, большекаменный. До тех пор единственный мост, который стоял многосезонный, а не был наплавной, а зимой по льду, это был в Новгороде.
И на нем тоже торговля была, как на Риальто?
Спорим до сих пор. Там находится, он уже двигался там каждые 30 лет вверх-вниз. Где-то мы находим вещи, падавшие с моста, где-то не находим. Естественно, казнили тоже в Новгороде, как вы знаете. Там головы не отрубали, с моста сбрасывали. Поэтому, когда мы первый раз приехали, мы занимались смешным делом, искали остатки бояр, утопленных, соответственно.
Очень по-венециански тоже, вот, прямо, да, буквально.
Ну, заметьте, то есть, что было интересно, когда невозможно сравнивать документы, ты начинаешь сравнивать две материальные истории. И одна для Венеции хорошо описана. Они почему 80 лет после того, как сгорел в 1515 году деревянный Риальто, они могли построить каменный. Сталкивались самые большие материальные интересы Венеции того времени. Это был «Газпром» для Венеции того момента. Это был самый главный, мост. Значит, во-первых, кто лавки разместит? С какой стороны дома надо подвинуть? Вы сейчас видели сами, там какие-то странные треугольные дома, потому что порезали. С одной стороны находится Фандак и Дейтидески, это немецкий двор основной. Напротив долговая тюрьма. Это, значит, все очень важно, кто получает вокруг этого моста и какие штуки. Но еще спор был. 30 лет шел спор, в какой форме его строить. Микеланджело выдвинул свой, соответственно, проект. Палладио выдвинул свой проект. Эти два великих человека проиграли. Построили вот такой горбатенький, как вы знаете, Риальто, называется, построил его Антонио да Понте. Мостовой, говоря по-нашему. Да, да. И знаете, что он означал? Классические, просто классические механизмы Венецианской республики, они все предлагали там построить, ну, вот что-то типа, как, не знаю, там, Мариинский дворец в Петербурге. Он был такой геометричный мост, и сверху была бы классическая архитектура. Но это означало подчинение папскому престолу, потому что папский престол в тот момент исповедовал классическую архитектуру. Поэтому венецианцы сказали, вот, построили символ. Мы сами умеем строить без всякого вашего классического. И мы такую же историю хотели найти в Новгороде, кстати.
Семиотика, да, семиотика моста места Риальто и семиотика республиканизма. Но в целом, Борис, все-таки мне кажется, что действительно мы очень много сконцентрируемся на новгородском примере, а в целом республиканизм, помимо этого, в российской истории остается
достаточно виртуальной сущностью.
Ну а вот Запорожская сечь — это российская история или нет?
Ну да, то да, это большой вопрос. Да. То, что Олег говорит, маргинальные истории, да,
Запорожье. Нет, слушай, маргинальные. Просто они прописаны как маргинальные, какие, ну, там не маргинальные.
Территориальные это маргиналия. Как
вы знаете, что, кстати, первый общественный договор был подписан в Выговской пустыне. Знаете, что такое? Да, староверы ушли туда, вот ближе к Белому морю. Угу. Они там остались, у них надо что-то делать. И это первый документ, когда монахи принимают решение о том, как они будут жить, и подписывается 46 монахов. Выговской чиновник называется, громадная книга издана недавно, можете посмотреть оригинал.
17 век еще?
Нет, в Пере Петре, 1712, по-моему, год. Вот. Или там, когда вы говорите там о нашей постоянной монархии, ну, ребята, ну вы же помните, «Комсомольская правда», 75-й год, статья Пескова «Таежный тупик». Да деревни, которые староверов, которые не знали, что Первая мировая закончилась. Или книжка Валери Кивельсон «Автократия в провинциях». Она описывает там администрацию, например, Тобольска в 17 веке. Mm. Вы это все видели в кино дальше, «Звезда пленительного счастья». Пока до Тобольска дойдет распоряжение царя что-то сделать, пока он обратно придет, что там происходит? Извините, какая там автократия на самом деле? В этом отношении свобода...
Ну, да, как это Эльман говорил, когда про Камчатку, по-моему, еще, так сказать, уже правил Александр, а там на Камчатке еще пели славу Екатерине.
Ну да, ну это да, понятно.
Ну, в общем, и земство, да, и эпизоды из...
И 1613
год. Да, и все эти боярские...
Земство очень важная, конечно, штука. У него только одна для меня странная вещь, как говорил историк Сергей Яров, который описывал, были ли советы с 17 по 18 год республики, или нет. Он сделал заключение, что нет, естественно. Есть миф французов, которые считают, что в 17-м все было демократично, а в 18-м все забюрократизировалось за один год.
Ну, об этом поговорим после большого перерыва. Продолжим буквально через пару мгновений. Продолжаем наш разговор о республике в связи с книгой Олега Хархордина «Республика. Азбука понятий». Книга издана в Европейском университете Санкт-Петербурга. И пытаемся понять, а свойственен ли республиканизм российской истории. Об этом рассуждает доцент Высшей школы экономики Родион Белькович.
Дело в том, что вот это существует в нашем языке, двусмысленность использования термина «республика», потому что мы обычно привыкли воспринимать республику исключительно как форму правления, которая противопоставляется, собственно говоря, монархической форме правления. Но традиционно республика означала значительно более широкое понятие, в общем-то, совершенно другое понятие. Речь шла не о форме организации высших органов там, государственной, например, власти, а о форме организации социума в принципе и способе отношения социума к публичной политической власти. И поэтому сам по себе факт, например, избираемости тех или иных лиц, ну там президента или еще что-то такое, с античной или с классической точки зрения еще не делает конкретный социум, конкретную вот политию республикой. Ее делает определенный тип отношения граждан к публичной политической власти. Более того, парадоксальным образом, с точки зрения классических республиканцев, монархическая форма правления при этом может быть республикой, в зависимости от того, как соотносится общество и правитель. И в этом смысле, например, монархию можно разделить на два варианта. Там, где монарх действует в свою пользу, это тирания. Там, где он действует в пользу населения, и он выражает интересы населения, и население, по большому счету, и желает этого монарха, это может быть республика. И то же самое касается, например, того, что мы называем сегодня республикой. Если будет точнее сказать, это было бы, наверное, демократия. То есть, если, например, у нас есть избираемый коллективный, коллегиальный орган власти, но он действует в интересах только, собственно, самих депутатов или каких-то отдельных экономических структур, лиц и так далее, это тоже тирания. Но если он действует в пользу населения, если население действительно видит его как форму выражения собственной политической воли, это... республика. И то же самое касается традиционной, значит, аристократии или, например, там, олигархии. То есть это вопрос республики, это не вопрос принципа организации институтов. Это вопрос того, что стоит за этими институтами, какой тип сообщества. Отчуждены люди от власти или не отчуждены. Государство в том виде, в котором оно существует сегодня, это контрреспубликанский проект. И поэтому очень трудно говорить о государстве, которое бы воплощало эти принципы. Скорее можно говорить о тех народах, которые все еще сохраняют такую интенцию. Ну, например, хотя бы же та самая, наверное, Швейцария, могла бы быть названа такой территорией, где просто за счет, в том числе, давних традиций федерализма и небольшого размера территории, небольшого количества населения, что и требуется для республики, настоящей республики, эти ребята все еще могут продемонстрировать нам какие-то положительные примеры того, как надо действовать.
Родион Белькович, доцент Высшей школы экономики, в разговоре с нашей корреспонденткой Ириной Мартин. Я хочу вернуться еще к эпизодам республиканизма. Вот, в частности, подробно Олег в своей книге рассказывает о Екатерине и вот ее такое немножко шутливое завещание, эпитафия, которую она себе написала. Она говорит себе «республиканская душа». Я вот даже это выписал, как она о себе хотела, чтобы на ней написали на надгробии. «Пощадливая, обходительная, с природой веселонравная, с душой республиканскую и с добрым сердцем». Что, она сохранила, пронесла этот республиканский идеал, или все это меняется после революции французской?
Нет, она, естественно, классический республиканский идеал, с моей точки зрения, воплощала. Более того, она воспитала следующее поколение, которое воспитало декабристов.
Вот того благого монарха, о котором сейчас говорил Родион.
Да, она пыталась это сделать, просто после французской революции классический республиканизм стал неожиданно невозможным. Монархия стала представлять как форму правления республики, рассматривать себя как возглавляющую некоторую республику в классическом виде, в существующей форме монархии она не могла, и она бросила говорить о себе как о республиканке в душе. Вот. Но наследие ее, соответственно, конечно, гениально. Она наняла Лагарпа, который воспитывал Александра I. Всю жизнь над Александром I висело это проклятие, что его воспитал швейцарец, и поэтому Александр должен дать конституцию России. Когда он пообещал дать конституцию Польше, как на него взъелись, соответственно, все известные деятели российского общества. В общем, феномен достаточно понятный и важный. И...
А декабристы? Республиканцы?
Как показывает Лотман в своем известном эссе по поведению в повседневной жизни, с точки зрения того, как они жили вслед античным идеалам, хотели быть брутами и катонами, которые убивают Цезаря для сохранения свободы, то да, конечно, их потом в застенках Петропавловки в 26-м обвинили в том, что они просто цареубийцы, хотят повторить Робеспьера, Марата и Сан-Жуста, что было совершенно не было их интенцией. Вот. И, естественно, они уже читали протолибералов типа «Мадам де Сталь» и «Бенджамена Констана» и «Дестюд де Тросси». То есть там сложная ситуация. Но сама идея выйти и публично встать у Сената и как стоять почему-то под морозом, делая публичный жест и не делая ничего очевидного для того, чтобы захватить царя, который перед ними. Даже в фильме, видите, он крутится рядом. Те же самые части, которые стоят на площади, они охраняли Зимний дворец. Если бы хотели его убить или взять, они бы сделали это за неделю до этого. Это было продолжение публичной политики выйти и сказать, соответственно, при Сенате причем. Они же хотели решение от Сената получить. Да. Чисто римский жест. В этом отношении да. И что важно для нас, что когда, соответственно, декабристы репрессированы, сосланы в Сибирь и так далее, Пушкин, который имеет друзей среди них, фактически он воплощает их идеалы в то, что стало основой дальше классической русской литературы. Мы все заучиваем представление о достойной жизни, исходя из того, что я памятник себе воздвиг нерукотворный и так далее. И люди, большинство, не знают, что это Гораций. Пушкин не сам написал, а, честно говоря, переложил, так же, как и Державин, так же, как и Фет, римское представление о жизни, что после меня должно что-то остаться, иначе я прожил жизнь зазря. И в этом отношении, да, этот республиканский фон культуры, он идет до сих пор, хотя многие не знают, что он стихийный республиканец.
Мне кажется, тут очень важный вопрос. Вот как Олег в книге пишет о Пушкине как о певце республики в отсутствии республики. Да? И точно так же вот этот жест декабристов, они же, у них не было возможности начать публичные дебаты в парламенте. Да? Они должны были выйти на площадь и этим жестом что-то сказать. Это как бы вопрос о том, каким может быть ответственное республиканское высказывание, да, в ситуации, когда нету норм парламентского разговора, нету вот этого публичного регистра языка, на котором можно вести споры, нет пространства для обсуждения, да, как бы вот что можно сделать, когда мы находимся совершенно в иной ситуации, где такого типа высказывания, жесты и споры не приветствуются, и когда непонятно даже, где их вести.
Ну, это такая, мне кажется, символическая очень, да, сильная форма республиканизма. То есть, в любом случае, можно говорить о какой-то сильной символической составляющей русской истории, культуры. Вот тот же вы вспоминаете Грибоедов, Чацкий, тоже такой республиканский тип. То есть, ему надо встать и витийствовать, показывать свой стоицизм, свое самостояние. Ну,
слушай, понятно же после Гоголя, что не слово тут сорвано с языка стало, естественно, выглядеть как ирония по поводу этого типа воспитания. Но, извините, 50 лет их воспитывали ровно так. И сама идея там, когда Боленский идет на площадь, он говорит: «Ах, братцы, как славно умрем!» И это совершенно невозможно. После этого, оказывается, они в казематах, а они привыкли публично действовать как герои-офицеры с публичной речью. И вдруг неожиданно ты оказываешься перед бюрократической машиной, тебе не дают доступа к родным, ты не знаешь, что происходит, и тебя кормят баландой, и никто никогда не узнает, как ты героически погиб. Вот это тоже, соответственно, неожиданно оказывается.
Ну да, это некий кризис республиканизма. Да. Переходя уже в 21 век, 20-й, вот, кстати, у вас очень интересно, как-то на Пушкине обрывается. Да, после Пушкина сразу мы переходим в современный республиканизм. А что, большевики вообще в большевистском проекте не было республики, республиканизма? Ведь все-таки идея общественного блага, идея достоинства, идея героизма, добродетели.
Слушайте, это долгий вопрос. И
ну, в общем, вы за ними не признаете право на республиканизм.
Формы коллективной жизни там действительно есть. Но там есть такая главная республиканка 20 века Ханна Аренд. Она говорит, что Маркс и потом Ленин, они две вещи полностью извратили. Они возвеличили человека труда, в республиканизме в классическом это считалось невозможным. И второе, они сделали насилие, возможно, в политике. Когда ты живешь среди таких же равных, как тебе граждане на полисе или выходишь на гору, там насилие невозможно для реализации своих политических целей. И в этом отношении коллективообразующие механизмы можно сохранить для того, чтобы насиловать людей особенно успешно. Что делал Советский Союз? Но да и даже называть это республикой. Но это другой сюжет, чем республиканская жизнь.
Исчерпывающий. Борис, переходя в 21 век, сейчас какие есть республиканские сюжеты? Скажем, коллективное писание Конституции. Коллективное творчество масс. Конституция может быть той самой республика, общей вещью?
Тогда нужно, для того, чтобы она стала, нужно как-то организовывать этот процесс, да, наверное, нужны какие-то собрания, какая-то проблематика, вынесенная на общее обсуждение и попытки решение этих проблем найти. Мне кажется, скорее сейчас республиканские форумы возможны в малых делах, да, в том же самом партисипаторном бюджетировании, когда люди пытаются участвовать в решении проблем своего двора, своего района, обсуждать, что нужно сделать, как это сделать и так далее. Есть масса интересных проектов, даже не связанных с бюджетом, на территориях. Вот то, что в Петербурге делали коллеги Олега по центру Республика с рекой Карповкой, проект в Перми по малым рекам. То есть, когда люди пытаются такие заброшенные, депрессивные территории общими усилиями как-то восстанавливать, решать, что там можно сделать. Вот, собственно, какие-то малые проекты.
Вы поддерживаете вот этот республиканизм малых дел. Это что? Это некое дополнение к существующему политическому режиму? Или это, ну, не альтернатива, но некое ядро, из которого может вырасти будущее политическое устройство?
Слушайте, республиканизм малых дел – это термин из, я думаю, или земского движения, или либерального словаря.
Ну, я его так назвал. Но в любом случае он у вас на муниципальном уровне, на партиципаторном бюджетировании, те проекты, о которых говорил Борис.
Республиканизм сейчас может работать в классическом виде или на донациональном масштабе, или на наднациональном масштабе. Это два уровня, где он может срабатывать. Угу. По причине того, что национальные государства классические республики убили. Во-первых, потому что у них более мощные постоянные армии, чем у классических республик. И во-вторых, национальное государство гарантирует, что все, по крайней мере, потенциально включены в политическую машину, в то время как классические республики, они эксклюзивные. Есть определенный набор граждан, которые типа принимают решения, а все остальные не имеют этого права. И в этом отношении до сих пор национальные государства, за исключением вот Швейцарии, которая организована как набор кантонов, они, соответственно, достаточно более эффективно все равно решают проблемы распределения ресурсов, чем классические республики. Поэтому на муниципальном работает, но не надо смотреть только на муниципальный уровень, надо посмотреть и на национальный. Когда пришлось там торговать выхлопами, да, CO2 в Европе, угу, вдруг неожиданно казалось, что так как нету мирового жандарма, да, надо обращаться к чему? К республиканским механизмам. Сейчас есть очевидная общая вещь. Называется «плохой климат». Доигрались, ребята. Мировое государство не заведем. Что будем делать на уровне всей земли для того, чтобы регулировать это дело в ближайшие 10 лет?
Договариваться. Или вводить... вот этого global governance, глобального вот этой правительственности.
Ну, насчет governance не знаю, но вопрос-то стоит достаточно остро с точки зрения координации поведения 197 акторов под названием государства. Вот, когда им тоже неожиданно окажется, что то, что они выиграли соревнования внутри своих территорий, да, но надтерриториальные сюжеты и субтерриториальные сюжеты до сих пор...
Ну, в России, мне кажется, все-таки действительно, как вот Олег говорит, на национальном уровне мечтать о республиканизме довольно сложно, потому что вот эта самая республика, однокоренные слова, рес – ресурсы. Россия – ресурсное государство. И вот этот вот ресурс, монополизированный государством, он и является тем общим благом, потенциально общим благом, которое фактически узурпировано властью.
Ну, видимо, к сожалению, пока да. Государство очень сильно нацелено на извлечение ренты, на максимизацию ренты, на максимизацию, так сказать, власти во времени и по силе, так сказать, власти. И поэтому привлечение людей к принятию решений – это то, в чем власть не заинтересована.
Олег, насколько, вот действительно последний вопрос, наверное, насколько будущее России может быть в целом, как политической системы, как политии, да, связано с республиканским идеалом, с республиканским строем правления?
Ну, слушайте, я был бы прожектором, если бы сказал, что надо возрождать эпоху, что ни слова, это Цицерон с языка, да, все знают, насколько это выглядит смехотворно, высокопарная риторика Рима сейчас неприменима, но я хочу сказать, что эта книжка написана для того, чтобы показать, что есть часть нашей национальной традиции, через которую можно по-другому видеть современные проблемы. Что с этим делать дальше, это вопрос тех, кто увидит, если увидит. Вот. Это задача переописания, это задача ученого, не более того.
Ну, заканчивая эту программу, хочу сказать, что я сейчас, оглядывая нынешний политический пейзаж, нынешний политический ландшафт, вижу одну, не знаю, Олег согласится или нет, одну форму республики, которая сейчас возникает как раз на окраине империи, в Шиесе. Республика Шиес, когда уже... фактически уже больше года, да, люди стоят и противостоят власти в том, что будет использован мусорный полигон из Москвы. И люди там основали формы самоуправления. И более того, что сейчас интересно, они же, вы знаете, они выбирают депутатов, они хотят идти уже на политический уровень, на федеральный. И вот это совершенно потрясающе. Я буквально вот пару дней назад в Сахаровском центре была дискуссия, и там выставка вот этих вот героев Шиеса, людей Шиеса, которые приехали, кто из Москвы, кто из Череповца. И я в чистом виде увидел возрождение той самой Северной Республики, про которую рассказывал Олег, и того объединения людей вокруг общего дела. Так что, заканчивая этот эфир, хочу сказать, что дело, наверное, республика – это не прошлое, это не только прошлое, это не только Новгород и Псков, это не только проекты Конституции Спиранского, не только земства 1860-х годов, не только собор 1613 года. Республика – это, будем надеяться, и будущая Россия, которая в том числе раздается в таких местах, как Шиес. Спасибо за участие в этом эфире. Олег Хархордин, Борис Грозовский, программа «Археология. Прошлое». Оставайтесь с нами.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».